Мы переходим к заключительной части программы «Разбор полетов». Мы — это ведущий программы Евгений Киселев и мой сегодняшний гость Игорь Юргенс, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. А в заключительной части программы мы поговорим о нашем правительстве. Вначале материал Михаила Кедровского.
«Черный ящик. Расшифровка».
В Кремле нарастает внутренний конфликт между силовиками и либералами. Свидетельство этому, по мнению экспертов, обострение отношений между ключевыми министрами экономического блока и премьером Михаилом Фродковым. Например, Алексей Кудрин недавно объявил в целом ошибочную финансовую политику правительства, проводимую под руководством Фродкова. Ошибки кабинета, перечисленные министром финансов, по отдельности уже озвучивались, но впервые они были собраны в единую систему критики. Так правительство, по словам Кудрина, разоружается перед инфляцией. Еще одна ошибка в том, что кабинет пошел на увеличение расходной части бюджета. Не забыл Алексей Кудрин и про среднесрочную программу социально-экономической политики. Про планы по снижению НДС до 13% он заявил, что уменьшение налога, не связанного с нефтью, также ослабляет финансовую политику. В оппозиции к премьеру находится и глава Минэкономразвития Герман Греф. Его постоянные перепалки с Михаилом Фродковым, в частности по поводу удвоения ВВП, уже давно никого не удивляют. Коммерсант отмечает, что когда действующие министры публично выступают против основных действий своего же правительства и прямого начальника, то во всем мире это называется правительственным кризисом. На этом фоне Владимир Путин создает еще одну вертикаль власти. Национальный антитеррористический комитет, учрежденный в четверг указом президента, станет структурой, параллельной силовому блоку правительства, как в свое время Совет по нацпроектам был создан параллельно социально-экономическому блоку. За стандартным названием скрыта масштабная реформа системы исполнительной власти страны с перераспределением функций между министрами, с изменением отношений центра и регионов, с появлением нового чиновничьего аппарата. Самое важное, отмечает газета «РУ», что в законопроекте о противодействии терроризму главным федеральным органом считается Федеральная антитеррористическая комиссия, во главе которой по должности стоит премьер-министр. Предложенный же Путиным комитет фактически устраняет комиссию, а на место главного борца с террором, гражданского премьера Михаила Фродкова, ставится силовик Николай Патрушев. Так что нынешнего главу кабинета, по мнению экспертов, медленно, но верно лишают реальных рычагов власти.
Перегрузки в пределах нормы.
Я обращаюсь с вопросом к моему гостю Игорю Юргенсу, человеку искушенному в делах, связанных с политикой, с правительством. Скажите, Игорь Юрьевич, как вам кажется, есть основания участившихся слухов о том, что отставка премьер-министра Михаила Фродкова дело буквально ближайших месяцев, если не недель?
Я не знаю, когда по срокам это произойдет, но это произойдет, потому что у нас сложился такой алгоритм, что смена власти происходит организованно, скажем так. Да? Она не решается, так сказать, в борьбе партий, в основном, которых, в общем, сейчас реальных нет. А происходит вот дисциплинированная, технологически выверенная, видимо, согласованная в каком-то кругу людей передача власти, как произошла она от Ельцина к Путину. В этом смысле действительный кандидат в какой-то момент должен понять всю полноту картины власти, соответственно, должен себя попробовать на посту премьера. И в этом смысле, видимо, не Михаил Ефимович, конечно, будет преемником в силу определенного рода причин. Он человек, в общем, малопубличный, видимо, очень хороший чиновник. Я с ним работал в свое время в страховании. Могу сказать, что это порядочный человек, человек дисциплины и слова, но это не харизматический лидер такого типа, чтобы вот возглавить страну. Соответственно, того, кого выберут, наметит, должен занять пост премьер-министра. Соответственно, недели ли это или месяцы, я не могу вам сказать, но это произойдет, безусловно.
А как вы относитесь содержательно к той критике, которая звучит, скажем, в адрес правительства и премьер-министра из уст Кудрина и Грефа?
Это отражение того, о чем мы с вами немножко начали говорить в преломлении к Сергею Иванову. Тогда, когда нет реальных политических партий, которые бы вели баталии как в общественной плоскости, в средствах массовой информации, так и в первую очередь в парламенте, никуда, тем не менее, развилки, развитие страны не деваются. То есть, есть люди-либералы, у них нет своей партии. но они либералы. Есть люди-консерваторы, у них опять-таки нет своей партии, но они таковы. Есть даже, может быть, и коммунисты, но в данном случае коммунистической партии просто их не организуют уже достаточно какие-то ясные цели. Поэтому вся эта борьба происходит там, где происходит власть. Власть пока происходит все-таки в правительстве. Таким образом, да, либералы борются с консерваторами, это абсолютно очевидно.
Это... А не кажется вам анекдотическим, что министр финансов говорит, что правительство проводит неправильную финансовую политику?
Да, тогда, когда в его...
перед своими коллегами по восьмерке.
Когда в его отсутствии тот план по изменению налоговой системы вдруг реализуется, а ему ничего другого не остается делать, потому что ту финансовую политику, которую предполагал проводить он...
Отставку подать.
Видимо, так, но ставки в этой борьбе, да, вот представьте себе, вы в Англии, вы министр, так сказать, человек, который, тем не менее, в какой-то партии состоите, вы уходите в отставку, с вами ничего не происходит. И даже не с точки зрения шкурной, да, а с точки зрения той доктрины, которую вы поддерживаете, остается партия, она будет бороться за те же цели. Оскорбили вас одного, но остается либерализм. Оскорбили вас одного, но остается консерватизм, да? Здесь у Кудрина значительно большая доля ответственности. Ее не выдержал Илларионов. Теперь, знаете, волей-неволей ему это надо выдерживать Кудрину, это надо выдерживать Грефу. Дальше я могу перечислять Жукова, там, Артемьева и так далее, других людей, которые, безусловно, в силу своего экономического образования и воспитания должны нести ношу модернизации хоть как-то теми методами, которые они имеют, не имея партии, куда, хлопнув дверью, уйти и работать.
А как вы думаете, кто будет следующим премьером?
Это очень хороший вопрос. Вы знаете, ну, если бы мы ставили вот ставки, как вот в тотализаторе, то в настоящий момент я бы поставил на Дмитрия Анатольевича Медведева. И хочу сказать, что те 2-3 заседания, которые мне под его руководством удалось посмотреть и, так сказать, послушать, и далее, это человек, который понимает юридические последствия своих шагов. Это довольно редко у нас в настоящий момент. А поскольку он имеет это юридическое образование неповерхностное, а он действительно собирался быть юристом или реальный кандидат, или, по-моему, даже доктор наук и завкафедры, у нас есть общие знакомые, хочу сказать, что это редкое и важное качество. Поэтому из имеющихся сейчас реальных, реалистически проходящих кандидатур, скажем так, да? Это не мой идеал, предположим, или не идеал, наверное, ваш или кого-то другого. Но мы знаем, что вот это прагматически возможно, это приемлемо для...
Аллергии не вызывает, я одно могу сказать.
Да, вот я бы поставил пока на Дмитрия Анатольевича Медведева. Но, может быть, я не прав. Может быть, вот та борьба, о которой мы говорили уже третий раз, да, и возвращаясь к Иванову и так далее, она, может быть, нам настолько с вами неизвестна, что всплывет совершенно другой человек.
Ну, вы знаете,
это жалко, что мы с вами не знаем.
Но такая
не
у нас
борьбы,
политика.
Да, не этой борьбы, политика, и не можем не участвовать, на самом деле.
Поскольку политика на самом деле отсутствует. Есть черчиллевская борьба бульдогов под ковром. Кремль закрыт, властные структуры закрыты, практически никаких дискуссий, никаких утечек, никаких серьезных сигналов по поводу того, что в реальной жизни там происходит за высокой красной кирпичной стеной. Хотя, вы знаете, я поделюсь своим мнением с вами, с телезрителем. Я вот посмотрел... Да, он же радиослушатель. Простите, это у меня по Фрейду. Слишком долго работал на телевидении.
Тянет
и все время это приходится вот поправляться. Так вот, посмотрел я новости последние дни на разных общенациональных каналах, на Первом, на Втором, на НТВ. И вот репортажи о том, как, скажем, вот Дмитрий Анатольевич ездил давеча в Орел, смотрел там завод по производству пластмассовых канализационных и водопроводных труб. Вот этот репортаж был обставлен так, как рассказывают о человеке, который больше, чем первый вице-премьер. Было ощущение, что идет такая вот кампания по продвижению
Евгений, я вот хотел вам задать вопрос как телевизионщику. Нет ли там уже чрезмерной самоцензуры? Не являются ли господа Энц, Доброхотов, Добродеев и другие, не бегут ли они впереди паровозной трубы? Потому что я, конечно, понимаю, что есть кураторы, что они звонят и говорят, вот это надо отметить. Но вот это вот лакейство, которое иногда совершенно чуждо, между прочим, людям, которые, собственно говоря, которых лакеют, да, извините за такой термин, нет ли вот этой самоцензуры или чрезмерного вот этого вот
рвения? Я думаю, что она есть, причем она существует не только на уровне руководителей, она очень быстро распространяется по всем уровням. Это такая болезнь, такой микроб заразный, который обладает фантастически проникающей способностью. Ведь, смотрите, увольняют людей. Увольняют в соответствии с законодательством, все честь по чести, сокращаются штаты, там происходит оптимизация расходов и максимальное наращивание доходов. Телевидение все в большей степени становится бизнесом, но каждый человек, сейчас работая там ведущим, репортером, я уверен, 10 раз подумает, прежде чем лишнее смелое слово сказать в комментарии в кадре или в закадровом тексте репортажа.
Вот этот сюжет, вот в том числе, да, орловский, можно было бы сделать по-другому. Как и многие другие сюжеты. Я помню, как начинал Путин, например, свой путь, да, мы встречались тогда вот с составом расширенным РСПП 21, да, и была и доступность, и видно было по складу личности, что есть и чувство юмора, и, в общем, какая-то самооценка. Но как вот эта вот огромная масса людей, которая вокруг обслуживает, так сказать, главу государства, когда она начинает вот эту вот возгонку, да, видимо, противодействовать этому, ну, я не знаю, что надо иметь за характер, особенно в нашей стране. Наверное,
особенно с нашими традициями.
Да, наверное, самая ирония Черчилля была сильней, но там была и смена власти, он должен был всегда опираться на какие-то другие рычаги. Но то, что происходит у нас на телевидении, сейчас не очень.
Посмотрите на наши памятники, скажу я в завершение. Знаете, вот в Лондоне стоит потрясающий памятник Черчиллю. Чистая карикатура. Только
за это волгоградцы бы уволили.
Только очень самодостаточный и уверенный в себе народ может своему великому премьеру поставить такой памятник. Игорь, спасибо большое.
Спасибо вам,
Игорь. На этом все.
Спасибо.
Мы прощаемся с вами. Слушайте нас по пятницам.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.